Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что в Москве стартовало электронное голосование по Конституции. Продолжим тем, что операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила техосмотра. По-моему, в очередной раз это происходит. Но и, по их мнению, недопустимо выдавать страховые полисы без прохождения техосмотра из-за пандемии коронавируса. Вот так вот. То есть новый поворот здесь, коронавирус затесался. 7373948 это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Есть сообщение от Генпрокуратуры. В России с начала лета в водоемах утонули 150 детей. То есть с начала летнего сезона, всего-то получается там за месяц буквально. Это Чувашия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Астраханская область, Брянская, Московская, Оренбургская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Ленинградская и еще другие регионы. Так, Минюст Украины предлагает отменить автоматическую люстрацию чиновников КП СССР. Севший на мель у берегов Норвегии российский траулер дал течь, ее уже устранили, прокуратура об этом информирует. И испанская прокуратура возбудила 240 дел в связи со смертями в домах престарелых. Большая часть в Мадриде и в Каталонии. Это сообщение Генеральной прокуратуры. В большинстве случаев заявления направляют родственники умерших и сотрудников центра. Однако есть иски, поданные политическими партиями и ассоциациями. В качестве ответчиков выступают как руководство домов престарелых, так и руководство службы здравоохранения регионов. Ну, еще РИА Новости пишет. Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества. Замглавы Брюханов об этом информирует. Евгений Примаков – это внук Примакова, который был председателем правительства, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь. Так, и все, пожалуй, да, это главная тема, которая выделяет сейчас информационные ленты, а мы к нашим темам переходим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Москве сегодня стартовало электронное голосование по Конституции. Москва и Нижегородская область фактически такие пилотные проекты, где апробируется электронное голосование. Сегодня оно с 10 часов утра работает и началось, точнее, в 10 часов утра и до 20.00 30 июня продолжится. То есть 1 июля человек не сможет пойти на избирательный участок уже и проголосовать еще раз, например. Это все-таки нарушение и так далее. То есть вот в электронном виде все это ввели заранее. Перед голосованием система была протестирована. Сначала говорили, что сбоев не было. Потом, как объяснили в ЦИКе, был серьезный наплыв людей, поэтому какое-то время там ссылка не работала. Но, правда, если можно было зайти через сайт это все работало. Владимир Чернецкий на связи с нами, руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие первые есть вот за 4 часа работы уже выводы, проблемы, как проходят и так далее?
Да, мы в рамках общественного штаба по наблюдению за голосованием сегодня с утра уже работаем, и в момент начала электронного голосования мы все были на наших местах. Uh-huh. В целом все проходит в штатном режиме. Сбоев в самой системе электронного голосования мы не зафиксировали, что подтверждается независимыми техническими средствами контроля. Да, действительно, была, скажем так, некоторое время ошибка, вызванная недоступностью сайта, но это было связано с минимальным обновлением программного обеспечения с утра, и даже в то время, в которое сайт был недоступен, те люди, которые выходили и голосовали через портал МОСРУ и через сайт госуслуг, они могли проголосовать, и их голос был учтен. Это подтверждается еще раз, так сказать, всеми средствами наблюдения, которые у нас в штабе развернуты.
Так, скажите, пожалуйста, все-таки кто подал на электронку, кто решил голосовать на участке? Вот сейчас я вижу общая явка на электронное голосование. Спустя 4 часа это 13.41, 20% проголосовали более 166 тысяч человек. Это официальные данные штаба. Общая статистика какая-то есть, нет?
Подано, как известно, заявок больше миллиона, если я не ошибаюсь, 1 087 000, но точные данные есть в наших официальных источниках. На данный момент, буквально вот минуту назад, явка была чуть больше уже 21%, то есть практически пятая часть, да, вот уже проголосовала в первый же день, в первые полдня. Из того количества людей, которые подали первоначальные заявки на электронное голосование, конечно, некоторая часть была отклонена.
Почему?
Эти люди. Как правило, все ошибки и отклонения связаны с некорректными данными в личных кабинетах пользователей, когда они подавали заявление через порталы госуслуг. После повторной верификации совместно с Центральной избирательной комиссией часть этих людей была допущена. При этом в проактивном режиме им рассылались СМС-сообщения, что они допущены. Те граждане, которые по итогам этой дополнительной выверки не были допущены, они подавали повторное заявление, и часть из них на этапе повторной подачи заявления, опять же, была допущена.
А вот здесь, Владимир Владимирович, да, очень интересно, потому что я оказался среди этих людей, потому что я через госуслуги подавал, у меня верифицированы все данные и так далее, но мне пришло вот такое. Подача заявления о включении в список участников дистанционного электронного голосования по поправкам, данные которых поставлены со списком участников голосования, составленным ЦИК, не совпадают. Вот это вот о чем говорит? Как в ЦИКе одни данные оказались, а на госуслугах другие?
Дело в том, что некоторые граждане, они, например, меняли в личном кабинете какую-то информацию. Это мог быть, например, номер недействующего паспорта. Это могла быть ошибка в фамилии буквально в одной букве. Если там вместо Е было написано Ё, это уже считалось основанием для первичного отказа. То есть таких критериев, их достаточно много, таких причин. И, повторюсь, при повторном рассмотрении заявлений большинство людей были включены. Потому что они повторно меняли эти данные в личном кабинете.
В личном кабинете на госуслугах?
Или на портале МОСРУ.
Или на портале МОСРУ. Хорошо. Да. Здесь еще возникает вопрос, есть ли риск, например, потери голоса уже проголосовавших, когда вот этот вот сбой небольшой произошел сегодня где-то в районе полудня, насколько я понимаю?
Нет, хочу еще раз напомнить, что тот сбой, который был с утра, он касался только информационного сайта 2020.og.ru. Система голосования полностью была работоспособна. Блокчейн, который является, так сказать, сердцем этой системы, в которой записываются зашифрованные голоса, все время работал. В общественном штабе развернуто техническое средство, которое позволяет видеть непосредственно те транзакции, которые записываются в эту базу данных. И было видно, что даже в момент недоступности сайта люди могли голосовать. То есть количество голосов, записанных в блокчейн, оно постоянно увеличивалось, и это видели все наблюдатели.
Тут наш слушатель интересуется, можно ли онлайн увидеть, как люди голосуют, или голоса обезличенные?
Нет, разумеется, голоса все обезличены, и онлайн увидеть это невозможно. Это основное требование, полная, так сказать, минимизация голосов. И даже после того, как блокчейн расшифрован, можно понять только число голосов «за» или «против». Никаких личных данных, никаких данных, позволяющих связать результат с личностью голосовавшего, такой возможности нет.
Вот здесь еще пока мы готовились к эфиру, как раз буквально там за 2 минуты до нашего с вами разговора. Официальное заявление ЦИКа пришло, зампреда, я имею в виду, Николая Булаева. Тут, я думаю, что вы слышали историю с Павлом Лобковым, который сказал, что ему удалось дважды проголосовать. ЦИК теперь говорит, что он должен понести административное наказание. Элла Памфилова говорит, что все-таки это похоже на какую-то провокацию. Но здесь другой момент. Здесь возникает вопрос, как бы, значит, система не совсем корректно работает или что это? Будто это как-то детально изучать, чтобы избежать тех самых электронных каруселей, например?
Да, безусловно, мы это все изучаем. Связано это с тем, что система электронного голосования, она не существует сама по себе. Да? Она участвует в достаточно сложном межведомственном обмене. Система не ЦИК, система не других ведомств. И в частности, в процессе формирования итогового реестра, который ведет ЦИК, как раз и возможны такие вот моменты, как сегодня были с Павлом Лобковым. Мы, скажем так, воспринимаем это как ту ошибку, ту, так сказать, ну, не, мы воспринимаем это как ту ошибку, которую, безусловно, нам предстоит исправить совместно с другими участниками электронного голосования. Это скорее задел на будущее, но это достаточно непростой механизм, поскольку, еще раз, это не проблема собственной системы электронного голосования, проблема межведомственного взаимодействия и формирования реестра избирателей, который ведется в такие контрсистемы.
А, я поняла, а как тогда будет отсеиваться дублирующий голос? Как один из обезличенных голосов можно удалить, не зная, кто конкретно голосовал?
Нет, из системы онлайн-голосования никаких голосов удалиться уже не может. И система электронного голосования, она будет являться некоторым итоговым результатом. Да? Uh-huh. А, насколько я знаю, в той комиссии, в которой вот был случай, о котором вы говорите, там те урны с очно поданными бюллетенями опечатаны, признаны недействительными.
Признаны недействительными. Я...
Да.
А, так, я имею в виду даже не обязательно этот случай, просто если действительно люди, ну, решат таким образом протестировать систему, система же потом как бы может среагировать на то, чтобы голос одного человека, он засчитался один раз, там, а не дважды, трижды, десять раз.
Да, безусловно, такая выверка уже будет проходить постфактум.
Так.
После завершения голосования все бюллетени, все реестры проголосовавших, которые ведутся в территориальных избирательных комиссиях, вот, они будут проверены и на предмет вот таких возможных дубликатов.
Угу. Тут Павел, наш слушатель, спрашивает, а если я хочу, чтобы мой голос был виден и прозрачен, это можно устроить? Ну, то есть одно дело, когда человек ставит галочку в физическом бюллетене, а другое дело, когда голосует по интернету.
Нет, это сделать нельзя, и отсутствие такой возможности, это был осознанный выбор и нас, как контролеров, и разработчиков системы, поскольку потенциально это дает возможность деанонимизировать пользователя и проконтролировать, как он проголосовал.
А с вашей точки зрения, Владимир Владимирович, можно ли опыт электронного голосования распространить, например, и на другие выборы? Сейчас же пилот в Москве и Нижнем Новгороде, но перспектива есть? От чего это зависит?
Безусловно, перспектива есть. Я напомню, что все-таки пилот был в прошлом году, когда проводилось экспериментальное электронное голосование по выборам в Мосгордуму. И текущая версия системы, она серьезно модернизирована с учетом тех нагрузок повышенных, которые мы ожидаем. И технически система готова. Мы считаем, что технически ее использовать можно для, так сказать, организации выборов любого порядка. Другое дело, что некоторые вопросы организационного характера и межведомственного взаимодействия, безусловно, требуют совершенствования и, так сказать, отдельной работы уже в нормативном поле.
Да, спасибо большое, Владимир Владимирович. Владимир Чернецкий был с нами на связи, руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. В Москве оно сейчас проводится. Так, какие есть последние данные на этот счет? Можно даже посмотреть по лентам прямо сейчас. Так, что там еще есть? Электронные, наверное, стоит забить на лентах, чтобы было понятно. Я вам зачитывала заявление ЦИКа, да, по поводу журналиста Лобкова. Еще общая явка на электронное голосование по поправкам Конституции России составляет 20%. К 13.40 явка на электронное голосование 20%. Всего в двух регионах Москвы и Нижегородской области проголосовали 166 989 избирателей. Был назначен на 22 апреля, как известно, затем отложен из-за эпидемической обстановки. Теперь, соответственно, с 25 июня по 30 июня дистанционное голосование будет длиться. 1 июля будет уже непосредственно вот такое обычное голосование. Хотя и сегодня, например, Дмитрий Анатольевич Медведев уже ходил и тоже отдавал свой голос. Так, и, если я не ошибаюсь, Дмитрий Сергеевич Песков тоже говорил, что прям в машине сегодня смог проголосовать. Когда уже голосование будет открытым, и в чем проблема сделать его открытым, говорит Дэнин. Ну как, тайна? Тайна голосования. А вы хотите вот так вот, чтобы вы с соседом вышли со своим, например, и там, ты за кого? Я за того, а ты за кого? А я за этого. Ну, причем не просто на лавочке где-то, а на избирательном участке. Ну, не знаю, насколько к этому готовы, понимаете? Так, 251 говорит, что электронный голосование – способ жульничества. Слушайте, но вообще-то и на обычных голосованиях тоже что-то случается. Насколько я понимаю, система должна быть довольно выверенной, и этим сейчас занимаются, потому что никому не выгодно, чтобы там были какие-то способы жульничества. Так, еще. Насколько же нужно, чтобы не понять, какой Так, промежуточные результаты голосования видны, Эндрю говорит. Насколько я понимаю, ну, пока, видимо, сложно говорить, ведь потом будут подсчитывать. Давайте дождемся, у нас мы с вами еще в течение 5 дней будем на эту тему неоднократно говорить. Там, кстати, про промежуточные результаты тоже можно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила техосмотра непосредственно. 120 операторов направили письмо президенту, премьеру, спикеру Госдумы с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО. Указывая на общее тяжелое экономическое положение отрасли, операторы жалуются и на принятый Госдумой в прошлом году законопроект, в соответствии с которым новые легковые машины до 4 лет проверку смогут не проходить, 4-10 лет каждые 2 года и лишь старше 10 лет каждый год. Вдобавок, установленные в связи с пандемией коронавируса правила позволяют оформлять ОСАГО без диагностической карты аж до 30 сентября. Авторы письма указывают, что страховая получила возможность допускать транспортное средство к участию в движении без заключения о возможности его безопасного использования. Утверждает, что за 4-5 лет эксплуатации автомобиля может быть достаточно большой пробег серьезной неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП. В-третьих, операторы ТО жалуются на то, что из-за необязательного ТО при оформлении полисов уменьшился поток машин, приезжающих на диагностику. То есть, видимо, денег стало меньше. Сергей Ефремов на связи с нами. Он зам. Исполнительного директора Российского союза автостраховщиков. Сергей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Иванович, а я не очень понимаю претензии операторов техосмотра. Вернее, я понимаю, что там на деньгах, наверное, многое завязано. Но просто это же давным-давно формальная история, которую предлагают сами автостраховщики. Что принципиально хотят поменять?
Нет, ну, конечно, то, что сегодня отрасль находится не в очень хорошем состоянии. Мы здесь поддерживаем операторов. И лишний раз заявить о том, что отрасль есть проблема, ну, наверное, это неплохо. Желательно, чтобы, конечно, правительство об этом услышало. Но нужно отметить, что сегодня 4900 операторов технического осмотра, обращения написали 120. Да. Среди операторов тоже существуют разные позиции. И нельзя сказать, что вот эта группа отражает полностью мнение всех операторов технического осмотра.
Так.
Конечно, то, что, скажем, сегодня стоимость технического осмотра не на достаточном уровне. Мы поддерживаем в этом операторов и всех операторов поддерживаем, что правительство должно пересмотреть стоимость технического осмотра, потому что практически для того, чтобы бизнес работал, а операторы технического осмотра это все-таки бизнес, они должны работать в прибыль. Вот если посчитав, то в ряде регионов стоимость технического осмотра достигает 300 рублей, и этого, конечно, недостаточно. Многие операторы страдают от этого.
Сергей Иванович, я просто, пытаюсь понять, хорошо, это бизнес, но человек, покупая машину, он покупает полис, соответственно, приобретает его, будь то ОСАГО, будь то КАСКО, а техническое, как бы, состояние автомобиля, ну, что называется, на его совести, зачем настаивать вот на этом, это же, очевидно, совершенно профанация.
Нет, конечно, вот здесь мы не поддерживаем позицию выступивших операторов. Мы считаем те изменения, которые были внесены в 161 закон о том, что теперь легковые автомобили, мотоциклы должны первый раз проходить техосмотр после 4 лет, а не после 3, как было. Мы считаем это правильно. В первую очередь это забота о нашем водителе, которых большинство, да. И нужно понимать, что ряд производителей, а это в основном корейские производители, японские производители перешли на гарантию до 5 лет. И гарантийный автомобиль должен приезжать на станцию технического ремонта ежегодно, либо там условно через каждые 10 тысяч пробега. И нам кажется это совершенно нормальным. С другой стороны, европейские производители переводят свои автомобили с гарантией на 4 года. То есть практически это мировая практика, она вообще достаточно правильная. И ничего такого здесь не произошло. Конечно, может быть, операторам хотелось бы, чтобы каждый год машины приезжали на техосмотр, но они не будут приезжать каждый год, но только уже после 10 лет.
Так, хотя понятно. Что нужно отметить?
Что у нас средний пробег, вернее, средний возраст автомобиля в России 10 лет. Вот, поэтому ничего особо-то не изменилось.
Сергей Иванович, я просто пытаюсь понять, смотрите, через 3-4 года, допустим, но мы покупаем полис ОСАГО каждый год, например, и сама страховая компания предлагает диагностическую карту там за какие-то, я не знаю, сколько сейчас это стоит, 1200 рублей, 2000 рублей. А это же как бы, ну, формальность. И что
это,
так, конечно, от чего
это,
зависит?
Конечно, неправильно то, что агенты страховой компании предлагают диагностическую карту без реального прохождения технического осмотра. Для этого и в соответствии с действующими нормами был подготовлен новый законопроект, и он принят и должен вступить в силу с 1 марта 2021 года. где как раз вот ситуация, когда посредники различные могут продавать диагностические карты без техосмотра, она минимизируется. То есть, ну, каждый автомобиль будет приезжать на пункт технического осмотра, и будет фотофиксация этого автомобиля, что он там был, с геоподтверждением.
Тогда, то есть полис будет просто дороже, Сергей Иванович?
Нет, полис тут никак не влияет. Полис ОСАГО на техосмотр совершенно никак не влияет. Сегодня просто нельзя продать полис ОСАГО без диагностической карты. Вот есть такая привязка. До 2012 года не было такой привязки, а с 2012 года такая привязка появилась, она прописана в полисе, вернее, в законе об ОСАГО. Но в условиях пандемии, когда ряд пунктов технического осмотра не работал, по причине того, что нельзя было просто работать, соответствующим образом возник вопрос, а как тогда заключать договор ОСАГО, если технический осмотр пройти нельзя, а без технического осмотра полис ОСАГО заключить невозможно, закон не разрешал. Угу. Поэтому Центральный банк вышел с этой инициативой, и спасибо ему, он поддержал здесь страховщиков, потому что иначе был бы просто коллапс, так как полис ОСАГО покупают не только личный транспорт, но это касается и юридических лиц. Вот, и автобусы, такси, грузовые транспортные перевозки просто бы встали.
Сергей Иванович, а я пытаюсь понять, смотрите, страховщики наверняка сами знали, естественно, что диагностическая карта – это формальность, и там, она каких-то денег стоила, ее приобретали, но за счет того, что автомобиль реально не проходил ТО, вот эти риски закладывались в стоимость самого полиса? То есть, с одной стороны, меня, например, как автомобилиста, вот эта лазейка освобождала от того, чтобы не ехать на пункт техосмотра, но при этом я доплачивала определенную сумму в ОСАГО, потому что, а вдруг действительно есть какая-то неисправность?
Нет, такого не было. Нельзя было заключить полис ОСАГО без диагностической карты. Но прохождение техосмотра в соответствии с действующим законом это на совести самого владельца автомобиля.
Да.
Поэтому обвинять здесь страховщиков, ну а в чем? И владелец автомобиля мог принести свою бумажку, сказать, вот диагностическая карта, заключайте договор. В принципе, новый закон, он говорит о том, что как раз исключить движение бумаги и только электронные полисы. И если в ЕСТО, то есть это база, где фиксируются диагностические карты, ее нет, то полис ОСАГО заключить нельзя.
Сергей Иванович,
это будет с 1 марта 2021 года.
С 1 марта. Тогда, может быть, и логично распределить, то есть машина старше, точнее, не старше, а до 3 лет полис можно выдавать без карты, а потом уже люди, как бы сообразно тому, что машина старше 3 лет проходит осмотр столько-то раз, тогда и выдавать диагностическую карту и прикреплять ее к полису, нет?
Ну, это так сейчас и есть. До 3 лет никто ни от кого не требует никакую диагностическую карту.
Так.
Ты заключаешь совершенно свободно полис ОСАГО. А после того, как у тебя уже возраст, кстати, сейчас с 1 апреля уже 4 года.
4,
вот,
да.
Когда у тебя 4 года достигнет, ты должен предъявить диагностическую карту в любом, или тогда с тобой страховщик договор не заключит. Это работает.
Спасибо большое, Сергей Иванович. Сергей Ефремов был с нами на связи, зам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков. Товарищи, вы готовы к этому? Расскажите все-таки. Вы вот раньше покупали диагностические карты или вы действительно ходили на ТО? Не техобслуживание, а техосмотр именно. Все это легально проходили, потом приносили в страховую, на этой основе вам рассчитывали полис или нет? Здрасте, слушаю вас.
Да, всю жизнь приходилось покупать, потому что сколько раз не ездил на этот техосмотр, всегда как, какую-то причину. И в Красногорске, и в Москве. Всегда они что-то найдут, и потеряешь 2-3 дня. Ну, то есть, третьей попытки, всегда, в принципе, проходишь. Ну, в наше время нет свободного времени столько, чтобы целый день с этими очередями, со всеми делами терять на этот техосмотр. Поэтому это очередная кормушка, это уже доказано. Почему не вести ответственность водителя, что он, если попадает в ДТП по вине транспортного средства, он виновен? Причем тут
это сложно доказать. Спасибо большое. Это сложно доказать, и плюс все-таки бюрократию никто не отменял. Другое дело, когда сам Сергей Ефремов сказал, что это бизнес, все-таки, и нет ли здесь риска такого, что благими намерениями, но просто будут действительно зарабатывать? Как люди, например, отказываются от официального сервиса, потому что приедут, а им там свечи не поменяют или поменяют, а кто-то еще вдруг сломается неожиданно. Они идут в гаражи, потому что считают, что там надежнее. Вот. А здесь, когда, как бы, с одной стороны обязаловка, с другой стороны бизнес, не знаю, нет ли здесь какого-то риска? Алло.
Добрый день,
Олег. Здрасте. Спаховский. Да, слушаю вас.
Да, и, ну, иногда покупал, последние разы сам проходил, не знаю, не терял ни минуты, заехал, за 10 минут прошел, и проблем никаких нету.
А если проблема есть, что, они сами устраняют ее? Или вы отправляетесь на сервис куда-то ее устранять?
Нет, они говорят, что езжайте, устраняйте.
И потом приезжайте.
Да, да. Ну, причем, я не знаю, вот, допустим, денег за это не брали.
И денег за это не брали. Да, спасибо. Алексей говорит, один раз покупал по причине просрочки полиса техосмотра, а так всегда честно прохожу. Ничего себе, ничего себе, какие вы дисциплинированные. Здрасте, лимузин.
Да, здрасте, здрасте. Должен признаться, что я по чесноку проходил техосмотр всего несколько раз в жизни, когда новую машину ставил на учет.
Но так. Это было очень
важно. Все. На этом, так сказать, разговор был закончен. То есть торговали техосмотром раньше сотрудники ГИБДД, сейчас все, кому не лень, то есть все, кто занимается страховкой.
Ну, говорят
уже... Для кого это не секрет.
Ни для кого... Да, спасибо, спасибо, лимузин. Просто уже новости, я прошу прощения. Но кто-то тут говорит, лавочку уже прикрыли. Вот человек 3 месяца назад проходил сам ТО, Павел пишет. Агент уже не предлагает диагностические карты. 14:30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Стратегический инвестор, так подписывается слушатель, пишет, кто-нибудь когда-нибудь привлекал к ответственности станции техосмотра? Нет, значит, никакого смысла в них нет, так как 90% диагностических карт, они липовые, все-таки говорит стратегический инвестор. Вы знаете, я одного не могу понять, честно. Может быть, хотя вроде стаж у меня довольно большой уже вождение, но я не могу понять разницу, точнее не разницу, а необходимость технического осмотра, при том, что есть обязательно техническое обслуживание автомобиля. Зачем? Не получается ли это дублирующие все-таки какие-то вещи? Просто потому, что станции ТО должны быть, там люди тоже хотят есть, и поэтому туда надо ходить. Когда была старая машина, нужно было делать ОСАГО, проходил честно ТО раз 5. Сейчас новое авто, этого не требуется. В чем проблема? 10 минут, 500 рублей, все окей, говорит Евгений. Я вообще ни разу не была, честно, мне кажется, на этих станциях техосмотра. Вот как-то так случилось. В понедельник забирал страховку на рабочую машину. Техосмотр дали на 2 года. А что, дают опять заламинированную карточку, как в старые добрые времена, Денис, или нет? Так, кто-то тут пишет, просрочил полис, один раз покупал по причине просрочки, честно прохожу, 7373948, еще вас я готова выслушать. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Один раз в жизни проходил техосмотр
на прицеп
в машине, от меня потребовали медицинскую справку. Я спросил, зачем, я же собственный прицеп, я даже водить не умею, допустим.
Так.
Потребовали от меня кучу там всяких придирок, не было брызгаляков. Я говорю, какие? Любые, две резинки прикрутить, но чтобы были. В общем, ужас, ужасно. После этого никогда не проходил. И смысл вот этого, все же понимают, что все покупают машины, все равно никто не проверяет.
Но видите, прицеп. Сейчас уже геолокация, фотофиксация, вот это вот все.
Который год уже это делают. Вы вспомните, Медведев одно время вообще отменил техосмотр. Теперь они пытаются опять эту кормушку вернуть. Ну, у нас в стране это сделать очень тяжело, честно, поэтому лучше отменить. Потому что несознательные люди, они все равно не будут следить за техническим состоянием своего автомобиля, все равно будут ездить на убитых машинах. А люди сознательные, они в любом случае следят за техническим состоянием своей машины и... неработающими тормозами, ну, нормальный человек на дорогу не поедет.
Конечно, колодки так или иначе в любом случае будут менять, как только они заскрипят. Другое дело, даже при дорожно-транспортном происшествии, во-первых, очень сложно там, в ряде случаев по ОСАГО добиться каких-то выплат, а другое дело, а как это доказать? Хорошо, вот человек легально прошел техосмотр, но попал там в дорожно-транспортное происшествие. И как доказать, например, что эта авария была, там, случилось условно, он управление потерял, потому что у него руль отвалился, ну, к примеру. А этого на ТО не заметили. Значит, что, судиться с техосмотром, такое в принципе возможно, ехать домой 400 километров проще купить диагностическую карту, говорит Денис. Ну, видите, товарищ Ефремов убеждал, что это сделать уже сложно, потому что все это фиксируется, там геолокация даже какая-то есть, фото есть и так далее. Другое дело, что, ну, системы обманывали очень часто, и, в общем-то, здесь-то какие исключения могут быть. У вас, видимо, машины новые были и всегда на гарантии, поэтому вы обязаны проходить ТО у дилера. Для людей, у которых машинам по 10-15 лет, пока колесо не отвалится, на ТО не поедут, говорит Павел. Нет, я про техобслуживание именно говорю, а не про техосмотр. У меня был автомобиль и новый, и у меня был 20-летний Гранд Чероки, понимаете? Поэтому я ходила не к официальному дилеру обслуживалась, а в гараже. Вот. Но я ходила, потому что там то и это, то пятое, то десятое. Машины были без гарантии. И более того, у меня была новая машина, но когда официальный дилер сказал, что техобслуживание будет стоить 60 тысяч рублей, я сняла машину с гарантии и пошла в обычный сервис, где мне сделали там за 25 тысяч рублей. Все то же самое. И все. Но это же просто было на моей совести. Мне не хотелось платить 60, я заплатила 25. И ничего. Но смысл в том, что все сделали. Потом там, можно же там, наверное, выдавать что-то. Там свечи поменяны, что там еще. Ремень Грэм исправен. Колодки тоже новые. Чего же нас всем сложно и никогда некогда законы соблюдать, говорит Дмитрий Алекс. А за МКАДом проще, говорит Денис. Ну, где как, не знаю. Кому-то и за МКАДом проще, кому-то и внутри МКАДа хорошо. Это смотря, конечно, к кому попадешь.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вторая половина часа у нас получается с вами политическая, потому что Макрон собирается обсудить с Путиным проблемы международной безопасности, а хочет завтра провести переговоры с президентом России. Рейтер говорит со ссылкой на Елисейский дворец. По информации агентства, обсуждаться будут вопросы стратегического партнерства, международной безопасности, в том числе ситуация на Украине, в Ливии, а также Иране. Необходимо продвинуться дальше по кризисной повестке дня. В особенности по Украине, сказал представитель канцелярии французского лидера. Как сообщают СМИ, желание продолжать обсуждение стратегической повестки высказали как раз оба президента. Сергей Федоров на связи с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот все пандемия да пандемия, а тут вдруг Макрон, а тут вдруг хочет с Путиным поговорить. О чем говорит возобновление двусторонних переговоров, как вы считаете?
Вы знаете, ну я думаю, что пандемия, конечно, она пандемия, но все-таки не надо путать пандемию и острые проблемы международных отношений и обсуждения международной повестки. Вот. Надо сказать, что Франция для нас очень важный партнер. Uh-huh. Это страна, основоположник ЕС. Ну, наряду с Германией, франко-германский тандем определяет практически будущее и вообще и настоящее Евросоюза. Вот. Поэтому, не говоря уже о том, что Франция и является постоянным членом Совбеза ООН, ядерной державы и так далее. Все мы это прекрасно знаем. Вот. Также и президент Макрон в последний, особенно год, часто говорит о том, что, несмотря на разногласия, с Россией надо разговаривать, надо находить общие какие-то точки зрения. Без России невозможно решить ни одной проблемы мировой, а европейского уж и говорить нечего. Вот, собственно говоря, на этом фоне и продолжаются консультации, встречи лидеров двух стран.
Я пытаюсь понять, а эти консультации и встречи лидеров двух стран, они могут действительно к чему-то привести или это своего рода ритуал? Я понимаю заинтересованность Макрона продемонстрировать там определенную независимость и силу внутри Европейского Союза. Потому что там, ну, я не знаю, отличие от Германии показать, у Великобритании Брекзит вообще отдельная история. И как бы они выходят на арену первыми фактически. Но к чему-то это может привести или нет?
Ну, конечно, почему же это не может привести? Я думаю, что это не просто, так сказать, какие-то консультации, переговоры ради переговоров.
Так.
Нет, хотя, конечно, каких-то прорывных решений трудно ожидать. Вот, по той же Украине, там, по другим проблемам. Но без диалога, без обмена мнениями, ну, невозможно двигаться вообще никуда, понимаете? Потому что альтернативы нет. Или мы разговариваем, несмотря на разногласия и разные позиции. Но, тем не менее, мы не лишены здравого смысла с двух сторон, и поэтому найти какие-то решения можно. Вот. Поэтому это необходимо в условиях турбулентности этих международных отношений, трансформации мирового миропорядка. Я считаю, что вот как раз переговоры, обмен позициями, так сказать, и двух сторон просто необходимо в настоящее
время. Я пытаюсь понять, Сергей Матвеевич, когда Макрон один на один собирается говорить с Путиным, при том, что Франция – это часть нормандской четверки, например, Франция тоже в числе стран, которые как бы санкции против России вводили с 2014 года, и вот эта демонстрация того, что все-таки там, Макрон критиковал НАТО, то есть альянсы не работают, и поэтому нужно налаживать двустороннее сотрудничество. Или это какие-то параллельные процессы, тогда насколько это логично? Сколько Макрон с Путиным не говори, Европейский Союз все равно будет продлевать санкции.
Это да, это так. И потому что украинской проблеме мы хотя говорим о том, что единственный, наверное, пункт, по которому мы согласны, это безальтернативность Минских соглашений. Понимаете? Но во многом остальном, почти практически во всем остальном мы расходимся. Мы по-разному расцениваем причины украинского кризиса и, соответственно, так сказать, поиски выхода из него. Угу. Вот. Но я думаю, что мы опять-таки сходимся в том плане, что необходимо прекратить вооруженное противостояние, по возможности развести силы, так сказать, воюющие, прекратить убийство людей с той и с другой стороны, понимаете? Вот что главное. И с этим, по-моему, согласны все. Но другое дело, так сказать, мы едины в этом, но как имплементировать те же Минские соглашения? Здесь тоже большая, так сказать, проблема в том плане, что, понимаете, нас наказывают Европа, санкции вводят за то, что мы не выполняем эти Минские соглашения, не будучи субъектом этих соглашений. Согласитесь, это абсурдно. Тем более, почему-то Европа и тот же Макрон как-то закрывают глаза на то, что руководство киевское говорит, что оно не собирается практически выполнять это соглашение. Но согласитесь, что это абсурдно просто.
Я просто пытаюсь понять, а кто кого должен убеждать, например, кто на кого должен влиять, и здесь самое главное, хорошо, если вот Елисейский дворец, я прям зачитываю даже заявление Елисейского дворца, вряд ли за один раз удастся серьезно продвинуться в решении ключевых международных проблем, в частности, по Сирии и Украине, но нужно выслушать мнение наших российских партнеров по этим темам. Вот мне интересно, предмет торга здесь все-таки есть какой-то? Одно дело то, что мы наблюдаем с вами в публичном поле, а другое дело, как бы, что под ним, что за ним.
Вы знаете, ну, за ним, я думаю, то, что, в общем-то, если брать позиции Макрона, то он действительно говорит, что в его речах, что Запад во многом потерял свои позиции. Сейчас Запад, который доминировал вообще в мире на протяжении 5 столетий, все, и эра Запада как доминанта и, так сказать, навязывающего свои взгляды всему миру, закончилось. Поэтому хочешь, не хочешь, приходится говорить и с Китаем, и с Индией, и с Россией. Вот. Поэтому ждать каких-то, так сказать, прорывных решений, понятно, что не придется. Вот. Но, тем не менее, Макрон понимает, что и без этого диалога... мы не согласны по многим, допустим, по сирийской проблеме. Что конкретно Франция сделала для того, чтобы эту проблему решить? Ну, ничего, кроме, так, по большому счету, были какие-то попытки созыва там, значит, сил этих самых оппозиционных, альтернатива сделать астанинскому процессу, и что из этого вышло? Ну, ничего не вышло. Поэтому, хочешь не хочешь, приходится с нами говорить и искать какие-то компромиссы, если конкретно идет речь о каких-то делах уже, так сказать, имплементации договоренностей.
Да, но здесь еще есть Ливия, о которой, кстати, будет говорить, и мне кажется, это, в общем-то, тоже серьезная история с учетом того, что Россию как бы официально приглашают к этому диалогу, потому что вокруг Ливии, в принципе, довольно интересная история складывается, и международная политика и конфликты – это как бы не черно-белый мир, где есть хорошие, есть абсолютно плохие, а есть и выгодно-невыгодно. Франция, например, поддержала заявление Египта о вероятности военного вмешательства в конфликт Ливии, но на стороне халифа Хафтара. Если Турция пойдет на штурм Сирта, например.
Да, вы знаете, вот здесь вообще очень интрига закрутилась с остротой особой. Угу. Потому что, ну, вы представляете, вот этот инцидент, который был 10 июня с французским кораблем, когда турки чуть ли не, так сказать, навели ракеты на французский.
Хотели потопить, но передумали,
да,
видимо.
Если потопить, то, по крайней мере, напугать. Угрожали. Угу. Вот. Поэтому Франция, конечно, говорит, что она не выступает на официальной стороне Хафтара, но, по крайней мере, ей не нравится явно поведение Турции. Вот. И то, что турки в обход решения ООН снабжают вооружением, значит, одну из сторон конфликта, это тоже ненормально, понимаете? Вот. Франция, почему, кстати говоря, Макрон говорил о смерти НАТО, мозга НАТО,
да.
Потому что, как понять, что Турция, как член НАТО, допустим, она конфликт с Францией в Средиземном море. Плюс Турция нападает на, значит, курдов, которые являются, как считает Макрон, союзниками западной коалиции.
Ну, мол, у НАТО нет интереса, поэтому НАТО не может просто так защищать своих членов, если нет непосредственно как бы угрозы как самому альянсу. С другой стороны, здесь возникает вопрос, способность НАТО выполнять тогда свои обязательства, даже если это касается другого члена НАТО.
В том-то все и дело. Поэтому позиция Франции, Макрон ее, так сказать, полностью продвигает вперед, это европеизировать НАТО. Ослабить доминирование Соединенных Штатов, хотя не знаю, как это сделать, если они там 70% военных расходов и всего потенциала НАТО. Но, тем не менее, тенденция, желание Франции, по крайней мере, возглавить этот процесс, сделать Европу более самостоятельной, я думаю, что, в принципе, это можно приветствовать, и мы не против этого, потому что НАТО в современном виде, она, конечно, далеко не в лучшей форме, и разногласия, которые существуют, они налицо.
То есть вы считаете, что эпоха альянсов, по крайней мере тех, которые существовали десятки лет, она все-таки подходит к концу, так или иначе, будут опять договариваться с чистого листа и пока между собой?
Ну, вы знаете, то, что изменился расклад сил политических, что Россия заявила о себе, так сказать, серьезно, и, так сказать, этого никто не может отрицать, хотя бы этот фактор нельзя игнорировать. Так. Нужно с нами считаться по любому счету, так сказать, по-другому не получится. Вот, и поэтому Макрон, как трезвый, так сказать, реалистичный политик, конечно, этот фактор учитывает. И далеко мы с ним во многом, так сказать, по многим проблемам не соглашаемся, но тем не менее, кроме как диалога, ну, альтернативы нет. Поэтому, вот как это не банально звучит, но это нужно принять к сведению и действовать в этом направлении.
Может быть, традиция истина тогда. Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Сергей Федоров был с нами на связи, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Виталий говорит так, как минимум за последние лет 5-6 850 раз диалога. Диалога бессмысленного, безрезультатного. С кем этот диалог только не вели? И с Трампом, и с Меркель, и с Оландом Макроном, и другими лидерами Европы. Но будет 851-й, нужны ощутимые результаты. Так понимаете, в чем дело? Чем больше игроков, тем больше интересов. И надо, если мы говорим с Трампом, а потом с Меркель, ведь после этого Трамп говорит с Меркель, понимаете, в чем дело? А потом они снова говорят с нами. То же самое с Оландом, там, да, через дефис Макроном. Поэтому все здесь довольно сложно. Другое дело, а можно ли в принципе прийти к какому-то консенсусу? Или все-таки пока нет? В силу ряда обстоятельств. Сложно сказать, каких. Если так читать книги, публикации, кажется, что все очевидно. А в итоге столько подводных камней. Давайте создадим конфедерацию России, Италии, Франции, говорит Михаил. Зачем? Что мы будем делать? Скажите, пожалуйста. Так, наши друзья Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия. Зачем нам Европа, когда у нас такие сильные союзники, говорит Эдми Студио. А зачем выбирать и либо те, либо эти? Скажите, пожалуйста. Мы с вами неоднократно проводили голосование, и, по-моему, вы однозначно давали понять. Помните, было такое, что России нужно сближаться с Европой, или России нужно с, ну, в смысле, с Западом, с Евросоюзом, или России нужно сближаться с Китаем, Индией и другим странам. Я помню результаты голосования, что вы говорили, что все-таки Россия европейская страна, и ей все-таки ближе именно Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки. Будем делать все, говорит Владимир. Так, что-то тут еще. А что мы все будем делать? Ну, пока разговаривать. Кстати, дальше мы этим же и займемся.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Более 500 общественных деятелей предупредили об угрозах демократии на фоне пандемии. То есть пришло, откуда не ждали. Коронавирус угрожает демократии. Политики, общественные деятели, лауреаты Нобелевской премии, правозащитники подписали открытое письмо, в котором предупредили, что авторитарные режимы могут использовать COVID-19 в своих целях для укрепления собственной власти и подавления критики. Более того, даже некоторые демократические избранные режимы в ходе борьбы с пандемией концентрируют в своих руках чрезвычайные полномочия, что ограничивает права человека и усиливает государственный надзор без учета правовых ограничений, парламентского контроля или сроков восстановления конституционного порядка. Кроме того, по мнению авторов письма, во время пандемии вводимых в разных странах ограничительных мер страдают наиболее уязвимые группы населения, такие как, так как экономический локдаун повсюду разрушает саму ткань общества. Инициаторами составления такого письма стали Стокгольмский международный институт демократии и содействия выборам, Американский национальный фонд демократии, его поддержало 70 правозащитных всяких политических объединений, и Владимир Брутер с нами на связи, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а есть ли какая-то взаимосвязь между тем, как борются с пандемией, и вот этими опасениями по закручиванию гаек, пусть даже в демократических странах?
На мой взгляд, нет. Закручивание гаек как бы общепризнано в настоящей ситуации. Что будет после ее окончания и как и когда она закончится, мы пока точно не знаем. Хотя, в общем, считается, что европейские страны потихоньку выходят из этой ситуации. Будем считать, что так оно и есть. А что касается демократии, то в каком-то виде, я всегда говорил, что ее нет, а в каком-то виде она никуда не денется. Поэтому ситуация в демократии не ухудшается. Что касается рабочих мест, ну, ситуация действительно сложная, она действительно связана с тем, что многие рабочие места потеряли. Но я, честно говоря, не очень понимаю, при чем здесь демократия.
Ну, просто даже когда, например, в Москве вводились те или иные ограничительные меры, и плюс еще, если почитать западную прессу, люди видели какое-то нарушение своих прав, свобод, например, там, на передвижение и так далее, апеллировали к декларациям ООН и так далее, что вот, мол, не должны были закрывать, а закрыли. Власти объясняют тем, чтобы вы там не умерли, например, говорят, нет, все равно там свобода важнее. Ну, как-то так. Это превратное ощущение, превратное как бы понимание или что это?
А я ответил на этот вопрос. Если есть консенсус по этому поводу, то, очевидно, на какое-то время просто с ним придется смириться и сказать, что, ну, вот есть такая трактовка эпидемии среди руководства, среди стран. Ну, в самом деле, 1 июля Евросоюз обещает открыть границы, но не обещает открыть российскую границу, потому что в России якобы много заразившихся. Ну, имеет ли это отношение к демократии или нет, я не знаю. Но, на мой взгляд, если есть такая ситуация, то мы ее можем просто обрабатывать. Они ведь не говорят, что они вообще ее навсегда закроют. Ну, очевидно, что показатели снизятся, они придут к тому, чтобы ее открыть.
Система слежения, система, значит, как это, препятствованию распространению фейков, чем занимается, в частности, Генеральная прокуратура. Якобы люди рассматривают это как покушение на свободу слова. Google тот же самый, который вводил определенные правила борьбы с фейками вокруг коронавируса. Это не покушение на демократию?
Нет, это не покушение на демократию, это ограничение определенных свобод на время эпидемии. Власти, вводя эти ограничения, берут на себя ограничения отменить их, как только ситуация станет другой, и мы видим, что в Европе, по крайней мере, она потихоньку отменяется.
Да, спасибо большое, Владимир Ильич. Владимир Брутер был с нами на связи, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Говорит, нет, тут все-таки какой-то взаимосвязи, есть локальные ограничения, которые так или иначе сменяют. А вы видите здесь, то есть вы поддерживаете тех политиков и общественных деятелей, лауреатов Нобелевской премии, которые говорят, что вот та самая демократия, как это, научная, может быть, как это сказать правильно, она действительно там оказывается под угрозой от того, что принимаются те или иные меры. Ну, не знаю, когда человек, например, попадает в инфекционную больницу, ему нельзя выходить из бокса своего, потому что он болеет. Можно считать это покушением, например, или нет? Вегас Лас говорит, VIP-самолеты как летали, так и летают. А, вы говорите, что ковид – это болезнь богатых. Вы знаете, с VIP-самолетами там не все так просто, потому что есть вот эта тема с Аэрофлотом, что, оказывается, он летал, а никто не говорил, что не летал. Просто могли вылетать те люди, у которых были, например, вид на жительство в других странах. Но, или там по специальному какому-то разрешению от МИДа. Но мало было сесть на самолет здесь. Важно, чтобы другая страна приняла тебя у себя, несмотря на эти ограничения. И вот если она не принимает, это покушение на демократию, покушение на право свободного передвижения? Или все-таки нет? И существует ли та самая абсолютная какая-то демократия? Мне кажется, все-таки нет. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Павел.
Да, Павел, слушаю вас.
Это, я считаю, две разные истории, как бы. Надо их разделить. Первое, это вот так называемые крикуны, которые вот конституция, там это, права, это когда вообще, когда говорят теоретически как бы. А вторая, это действительно закручивание гаек, и я боюсь, что...
А где вы его видите? Подождите, вот это закручивание гаек, хорошо, вот эти вот 500 политиков где-то это увидели. Чтобы что, камеры
нет,
поставили?
Это крикуны, это так называемые либералы, крикуны, это бог с ними. А я действительно, есть эпидемия, надо усиливать санитарные меры, это обязательно, это нормально, как бы это наука говорит.
Так.
А второе, это действительно как бы усиление, увеличение количества видеокамер в Москве, слежка, вот эта вот неопределенность правовая, этическая, и как эта информация обрабатывается, там нравственные аспекты. И под дело в том, что во всем мире сейчас будет идти экономический кризис, где-то быстрее, где-то медленнее, где-то, может быть, он даже замедлится, будет легкий плюс. Но под это могут действительно начать закручивать гайки вот именно в таком ключе, вот как по китайскому манеру.
Что вот, по китайскому примеру вы имеете в виду Синьцзянь, что ли, тот же самый? Ну, слушайте, китайская история споткнулась очень просто. Люди стали носить маски, хотя и раньше носили. Понимаете, поэтому можно, конечно, пугать сколько угодно, но иногда и технические системы просто оказываются не настолько обновленными, современными, чтобы противостоять просто вот таким штукам, как маска на лице, к примеру. Хотя те люди, которые подписали вот это открытое письмо, они говорят, что демократия гарантирует свободное распространение информации о пандемии, основанной на фактах дебаты, о вариантах борьбы с ней, добровольную самоорганизацию общества, открытое взаимодействие между обществом и правительством и соблюдение баланса, самое главное. Большая тема, но мы сейчас с вами уже не успеваем ее обсудить до конца. 15 часов новости, потом продолжим.